Мнение – это суждение, основанное на интерпретации фактов и эмоционального отношения к ним. Открытый разговор с Ольгой Князевой на Латвийском радио 4.
Добрый день, уважаемые радиослушатели. Открытый разговор вместе с вами на Латвийском радио 4. И с вами Ольга Князева. Сегодня я проведу эту передачу. Ну что, 4 апреля 2023 года в НАТО вступила Финляндия. Это произошло 2 года назад. Год назад, 7 марта 2024 года, вступила Швеция, став, соответственно, 32-м членом Североатлантического альянса. Расскажу, ну, для тех, кто, я не знаю, кто-то есть еще, кто не знает, что такое НАТО, но очень коротко справка. После Второй мировой войны страны Западной Европы, США и Канады создали блок НАТО для борьбы с тогдашним Советским Союзом. И знаменитая 5-я статья гласит, что члены НАТО будут защищать союзника, если вдруг на него кто-то решит напасть. И США, ну как, они были всегда таким столпом этой организации. Ну а теперь открыто во всем мире, в Европе и в Латвии тоже задаются вопросом о будущем НАТО. И в латвийском обществе я вижу такие настроения, такой пессимизм некий, разочарование по поводу действий президента США, которые не внушают Европе уверенности в том, что США остается нашим союзником. И, конечно, должностные лица нас успокаивают. Я вижу это, что все по-прежнему, все по-старому. Но как бы настроение в обществе, в Европе, в Латвии, в Балтии, они не сказать такие, которые были в прошлом году. Уверенности было больше. Но сегодня мы будем об этом говорить. У нас в гостях Карлис Буковскис, директор Латвийского института внешней политики. Здравствуйте, Карлис Лабден.
Добрый день, Лабден.
Вейкас Пулитис у нас на видеосвязи. Вейка, приветствую. Слышишь нас?
Свейцинаты.
Да, свейцинаты. Политолог Вейкас Пулитис. Спасибо, Вейка, что присоединился к нашему разговору тоже. Карлис, 28040424. Ну, пишите, насколько вы чувствуете себя сегодня уверенно, видите ли вы где-то опасности, и вообще, как сказала у нас Сигита Струбега, недавно была на этой, вот, на месте господина Буковского, отставить панику, сказала она. При этом президент наш говорит, не стоит переставать паниковать. То есть, кому верить, непонятно. Ну, сегодня разберемся. Карлис, ну, насколько вообще такие опасения латвийского общества вам понятны, во-первых, и, во-вторых, они обоснованы? То есть это немножко две разные вещи.
Насколько они понятны, они довольно-таки понятны, потому что у нас исторические травмы были, и мы жили с ними, мы их понимаем, потому, конечно, каждая ситуация, где нам кажется, что что-то не идет так, как этому надо идти, как мы чувствовали бы себя в безопасности, мы сразу этому очень-очень много внимания
уделяем,
да. Потому и вопрос насчет того 1,5 секунды, когда Трамп думал балтийские страны, балканские страны или защищать, не защищать, в конце концов таки так сказал, да, будем защищать. Но это нам задает вопросы. Мюнхен, то же самое, конференция происходит, многие думают, что вот опять там решается судьба Украины и всей Европы. Нас приглашают, нас не приглашают, это все в эту неделю, полторы недели, в принципе, было.
И концентрация таких.
Концентрация очень большая. Конечно, люди боятся. Плюс еще, конечно, там еще и дезинформация, которая идет из Китая, из России, которая так... Чтобы только дать сообществам в Европейском Союзе, на Западе как таковом, ощутиться, что все распадается, и все, мы ничего не можем, мы ничего сами по себе нельзя, не получится. И все кончается, Армагеддон настает. То есть понять это человечески, конечно, можно, это так и есть. Но то, что и то же самое наш президент, он не говорил, что надо паниковать, он говорил, что он саркастичный.
Это сарказм был, понятно,
сарказм,
не все поняли.
Да? В том-то и дело, что он пытался сказать, что ну, не надо паниковать, что, в принципе, ну, в данный момент решения, которые нас бы затрагивали напрямую, не приняты. То есть Трамп не выходит из НАТО, США не выходят из НАТО, не убирают отсюда. Они говорят, что, в принципе, нам надо готовиться к тому, что такое произойдет через некоторое время, потому что американцы просто, им надо больше ресурсов отдавать. Ресурсов стало меньше у американцев, денег стало меньше за десятилетия, и им надо больше отдавать ресурсы тем странам, которые там Корея, Япония, ну, тоже тот же самый Тайвань. И в этой ситуации, конечно, им надо больше ресурсов отдавать тому, и потому он хочет, чтобы Европа, в принципе, смогла ситуации России, ситуации Украины разобраться сама. То есть, чтобы Европейский Союз и Европа, в принципе, смогла самостоятельно быть военной державой. Это та идея, которую, в принципе, американцы говорили. То, что чтобы европейские страны были сами по себе готовы защищать себя и решать проблемы, которые у них рядом. То есть, ну, американцы говорят, зачем нам выдавать ресурсы, огромные ресурсы на Украину, которая, в принципе, даже не наша... Угу. Мы не можем настолько уже выделять ресурсы всему. То есть, вот и получается, что две ситуации, которые идут параллельно друг к другу. Одна, те, которые мы боимся, что... И мы не понимаем, как это возможно, что вот три года мы жили с одним понятием, кто виноват, где, что началось, и что нам надо сделать, и что Украине надо все свои земли забрать назад. И Путин во всем виноват, и так и есть. Он тот, который напал, и как это может быть ситуация, что ему кто-нибудь будет сейчас начнет прощать и говорить, что да, ну вот мы тебя понимаем, почему ты напал. Ну, это как на грабителю говорить, да, ну вот извините, что мы...
Короткая юбка прошлась, да, сама виновата.
Да, да, ну да, то же самое, что и, в принципе, вот и идея, что у нас в голове не укладывается, у людей просто в голове не укладывается, как президент США может вдруг так подходить к России, к Путину и к Украине.
Сближение вы видите России и США?
Не, ну это...
Как это можно назвать? Не сближение, тогда что?
Это тест. Это, в принципе, то, что США пытаются сделать и протестировать, насколько Россия готова прекратить эту войну, насколько с ними можно разговаривать, что у них логично, что они могут предложить, что не могут, потому что США тоже опасаются одного больше. Они все-таки боятся того, что Россия и Китай сблизятся слишком много. То есть это тоже часть игры, в которой в данный момент США находится. И то есть И вопрос, конечно, самый большой, как прекратить войну в Украине вообще. Потому что, ну, вопрос был, каков был план Байдена, что в один момент у России не хватит ресурсов, и она остановится. Этого не случилось, и те, которые мы знаем Россию, российскую историю, мы знаем, что это не та страна, которая в один момент просто прекращает делать то, что она в голову себе
вложила.
Да. И в этой ситуации, конечно, то, что американцы, в принципе, тестируют, смотрят на то, что и как. То же самое мне иногда, даже если посмотреть на Лаврова, как часто вы видите Лаврова, который удивлен, когда вот эти кадры, где он в Рияде прилетает, я думаю, он был удивлен, что Рубио приехал. Я думаю, что они, когда летели, они думали, что нет, американцы не появятся, что они там прилетят и дураков из них сделают, сами американцы не приедут. И вдруг американцы там. Ну, потому что вдруг это все так быстро случалось, что они даже сами не поняли, как это. Mm-hmm. То есть, ну, это не меняет то, что Россия не прекращает, ни в один момент не прекращает нападение на Украину, ни в один момент они, в принципе, не готовы отдать Украине территории. То, что Путину так и так выгодно эта война. То есть, ну, тут вопрос в том, насколько и где Трамп... реалистично вообще его администрация видит, где они могут достичь мира, и который приемлем всем сторонам, не только России в этот момент, или США, но и Украине, и Европе тоже. То есть, что, где он как видит, я думаю, что по большому счету просто пытается выкинуть все, что он только может в данный момент, и потом посмотреть
на реакцию.
Посмотреть на реакцию, посмотреть на что, ну, что получится из этого. Эта тактика президента Трампа была уже и
первый раз,
потому что с Северной Кореей он также пытался то же самое. Ой, какой хороший человек, и там все отлично, все хорошо, и в конце концов таки так ничего не получилось, и он начал Ким обзывать словами опять. Да. Так что, ну, да. Путина он, наверное, не будет обзывать, что непонятно, почему он Путина никогда никакими словами ни в один момент никогда не обзывает.
Да, и при этом там называет там диктатором Зеленского. Ладно, это другой разговор немножко.
Но он это не помнит, что он это
сказал. Не, он сказал потом, когда? Не помню, да. Вейко. На связи?
Да.
Вейко, ну вот смотри, да. США, конечно, является доминирующей военной державой в НАТО, 70% это ответственности. В Европе американских военных, по-моему, я не знаю, как, может быть, вы подскажете, 100 тысяч, по-моему, 100 тысяч. Американских военных. Ну, в общем,
тысяч.
Просто главный, ну, может, верховный главнокомандующий, понятно все. При этом я вижу где-то, ну вот в разных социальных сетях, вот пишет сенатор-республиканец США Майк Ли, пора выйти из НАТО. То же самое, какой-то Гюнтер Игмалан. Время покинуть НАТО. Тут же Илон Маск. Не сказать, что он там имеет прямое воздействие на Трампа, но все-таки он как-то какое-то влияние имеет. Он пишет, да, пора выйти из НАТО, я согласен. То есть везде звучат уже вот такая риторика, что пора выйти из НАТО. Насколько, как тебе кажется, что это вероятный сценарий?
Возможность всегда того есть, хотя, как это высказал руководитель Совета Безопасности в Сейме Латвии Айнар Сладковский, что это не в интересах США. Но есть две разные вещи. Есть одна Америка, которая была перед 20 января этого года, и есть другая Америка, которая сейчас думает немножко по-другому, нежели ее 47-й президент. Из-за этого, конечно, все эти высказывания это одна война.
Да, немножко у нас подвисает видеосвязь. Ну, давайте вы скажете, вы тогда на этот сценарий, ну, если это произойдет, то, во-первых, вероятно ли это, и что это будет означать для Европы, которой 30%, я так понимаю, зоны ответственности в НАТО?
Я не слышал, какой сценарий.
Да, сценарий, если США вдруг покидает НАТО, постоянно вижу, что такие уже, ну, есть и Маск, и какие-то сенаторы без конца призывают Трампа. Я не знаю, насколько он там подвержен таким вот призывам, да, но, во-первых, насколько это вероятно?
Одно дело то, что они тестируют как сообщество сначала в США и во всем остальном мире, как она будет это воспринимать. Вероятность выхода в данный момент США из НАТО невелика из-за того, что, ну, если мы посмотрим, то же самое, президент Трамп стал президентом в первый раз, он тоже то же самое говорил, что, в принципе, да, ну, может быть, нам надо выходить из НАТО, НАТО ничему не годится уже, и тогда съездил в НАТО и понял, что, ну, в принципе, ну, да. И потом начал говорить, что да, НАТО надо. Опять то же самое, что с Польшей и с натовскими странами, когда ему спросили во время интервью, то есть во время разговора с Зеленским в прошлую пятницу, ну, тоже он говорил, что, в принципе, нет, но что США остается...
А зачем США НАТО? Вот, по сути, крупнейшая держава...
А почему нет? Потому что то, что проблема у США, то, что они 75-70% из всего натовской военной мощи, но это одно, а другое то, что, в принципе, ну, зачем им разрушать отношения со странами, которые, в принципе, лояльны США. Да, и в этот момент, когда, в принципе, США выходят из НАТО, тогда, в принципе, ситуация такова, что они теряют 29 партнеров. То есть они теряют очень-очень много партнеров, которые в этот момент могут защищать то же самое интересы США. Им надо всю инфраструктуру, которая в данный момент, которая для США, для США и военных сил США сделано. Это все надо собирать, убирать. И вопрос, почему? Если в данный момент США, в принципе, может получить то, что она хочет, что Европа, в принципе, защищает сама себя, и у нее есть возможность защищать не только себя и свою страны, которые находятся рядом, то есть и Украину, но и, в принципе, есть возможности и внедрять разные операции и в других регионах мира, тогда в этот момент, конечно, для США это очень хорошее партнерство. Но они чувствуют себя, что они уже не могут, как я уже говорил, они уже не могут одни сами по себе только защищать всех, потому что уже тех ресурсов, которые были у США, тех уже нету. То есть им надо уменьшать свои расходы. Но одна из вещей, на которые они уменьшают расходы, это то же самое, что и военные возможности. То есть это логика. Если ситуация в данный момент, если вдруг США выходит из НАТО, которая первая страна, натовская страна, которая это почувствует? Канада. Потом Исландия там же. Вся Европа. Ядерные страны Великобритания и Франция. Они тоже в тот момент, тогда стоп, мы уже не партнеры США, тогда что мы, тогда США для нас враг? Им надо, и тогда в тот момент США надо уже начинать строить свои военные базы, военную защитную систему против Европы тоже. В данный момент они, в принципе, вместе с Европой, они не тратят деньги на это. А в момент, когда... То есть этот вариант, что, если ты не будешь делать так, как я тебе говорю, и так, как я тебя прошу, я тогда вообще уйду. Но вот это тактика, которую президент Трамп...
Да, есть же 13-й, по-моему, пункт, вы, наверное, тоже лучше меня знаете, устава НАТО про то, что страна может выйти из НАТО, если вдруг не соблюдаются какие-то там договоренности, а договоренности 3-го пункта не соблюдаются именно в плане наращивания собственных вооруженных сил. У нас-то все в порядке, у нас, по-моему, 45 было,
это было,
да?
Это уже в прошлом, да-да.
Но сейчас да, 45, полтора миллиарда, уже. Да. Но насколько та же Канада, которую вы приводите, она, по-моему, 2% не тратит.
Там у Канады практически есть уже, но это уже не вопрос о двух.
Вопрос о 3,5, 4, 5?
5. Вопрос уже.
Ну, США тоже 5 не тратит.
США не тратит, потому получается, что Польша в данный момент тратит больше, чем США. Но и потому Трампу Польша нравится. Потому что, в принципе, там еще до возможностей США, там еще Европе наращивать и наращивать. То, что Европа в данный момент, Европейский Союз решил, что 800 миллиардов евро выделяется на оборонные закупки, очень хорошо, но это только начало. Это только начало того, что, в принципе, в данный момент абсолютно нужно. Потому что, чтобы Европа, если вдруг кто-нибудь решит, что давайте как я попробую, что там с этой Европой, насколько они там могут или не могут. Потому что это тоже. Россия 140 миллионов жителей. Европейский Союз без Великобритании 450 миллионов. То есть в этой ситуации Россия 3 раза меньше, чем Европейский Союз. Если смотреть на оборонные системы и на деньги, которые у Европейского Союза, у Европы, еще, если еще подсчитывать Великобританию, которая тоже, наверное, понимает, что она поближе все-таки к континенту Европы, чем к континенту Северной Америки. То есть в этот момент эта мощь, она там. Только то, что европейские страны все время думали чуть-чуть по-другому насчет этого. И большой вопрос, который все время тоже задается, балтийская и польская позиция, что надо, США, мы должны делать все, чтобы США не выходило. И потому нам европейская армия, может быть, даже не нужна, потому что в этой ситуации у нас есть США. Но в данный момент США само просит для Европы, чтобы у Европы была своя армия, свои возможности. Потому что, в принципе, их идея, что мы в один момент, извините, но мы должны будем покинуть может быть, не все, не все 100 тысяч уедут, там части могут оставаться и все остальное, но, в принципе, этот месседж, который говорится, и то, что в Европе это говорили уже десятилетиями, угу. разные президенты, тот же самый президент Трамп уже до сих пор говорит, но Обама это говорил, Байден это говорил, все говорили насчет того, что Европа, ну, вам все-таки надо обороняться. Эта система, которая существовала 80 лет, она уже не действует.
Она уже другая, видимо, трансформировалась под влиянием обстоятельств, войн и так далее. Вейко вернулся у нас. Я не знаю, насколько вы слышали, Вейко, то, что мы говорили. Ну, так.
Я слышал, да.
Слышали, да. Может быть, ваше мнение, по крайней мере, вот на то, что мы сказали. Насколько я так понимаю, все-таки наибольшую беспокоенность вот эти страны Бухарестской девятки, да, так называемые, ну, страны Восточной Европы, они больше беспокоятся, чем та же, например, Германия. По-моему, даже Германия недавно сказала, что нет, мы пока 3,5, мы все-таки не готовы, да, столько тратить, потому что у нас вот нет здоровья. Как вы на все это смотрите, на последние изменения в плане не НАТО, насколько это наш зонтик или уже не зонтик, либо там дырочки какие-то в этом зонтике есть. И создание тоже европейского аналога НАТО, тоже ваш интересный комментарий.
Да, я смотрю очень позитивно, потому что мы до сих пор не знаем, как это все кончится. Это, я думаю, что это вопрос следующих двух недель, когда мы увидим, что будет с этой больше, чем десятилетней войны между Россией и Украиной. Как это будет разбираться. Но то, что Карлос только что сказал, что и сказал премьер-министр Польши, что 500-миллионная Европа не может предстоять 140-миллионной России, ну, чушь какая-то. Значит, мы должны заботиться сами о своей оборонке, мы должны заняться сами собой, и это абсолютно нормально. Так что я смотрю очень позитивно на то, что происходит. Хотя, может быть, это не выглядит гладко и дипломатично. Мы не привыкли, чтобы кто-то нам руководил, но иногда надо, чтобы кто-то нам в задницу дал. И 47-й президент США нам дал хорошо в задницу, и мы видим те заявления, которые исходили из президента Еврокомиссии Урзулы фон дер Лайен, которые заявил и Фридрих Мерц, будущий канцлер Германии. Все это показывает, что мы идем в правильное направление. И, значит, и то, что Starlink убирают, и мы вместо этого будем поставлять Eutelsat французской компании, которая создавала ту же самую систему для Украины. Это хорошие новости. И вдобавку еще то, что в прошлое воскресенье в Лондоне, хотя в Латвии здесь было очень много, мне кажется, очень провинциальных дискуссий о том, что, вот, видишь, пригласили, не пригласили, но мы знаем, что по дипломатическим каналам самое главное, что в Лондоне они не хотели видеть руководителя из Будапешта и Братиславы, из-за этого, конечно, регионально могли договариваться о том, что те страны, которые поддерживают Украину, как это три страны Балтии, ну, мы можем и без участия там быть. Так что, что я хотел в этом сказать, что самое главное, что в Лондоне была Турция. И Турция ключевой игрок, если мы говорим о войне между Россией и Украиной, если мы смотрим в историю о войнах между Турцией и Россией, значит, для следующей архитектуры безопасности Европы это ключевой вопрос, чтобы там участвовала и в Турции. И я думаю, что если мы говорим о будущем НАТО, тогда США или без него, это уже вопрос для Вашингтона. Я думаю, что мы здесь, в Европе, можем заняться этими вопросами. Сейчас это просто вопрос, как мы технически это будем решать. И будем дождаться ответа Вашингтона, они будут уходить или нет, потому что до сих пор все эти разговоры о том, что вот мы можем чувствовать себя неловко и мы не чувствуем себя безопасно, чушь собачья, потому что пока США не ушла, НАТО остается, и пятая статья работает. Так что мы должны делать свои домашние работы и все идет дальше.
Знаете, Вейко, насчет того, что пятая статья работает, это, наверное, главный вопрос, который волнует в Латвии людей. Ну вот вчера даже Пабрик сказал, бывший министр обороны, что пятая статья девальвировала себя. Это буквально его была цитата по поводу того, что да, нам, может быть, стоит верить в это, но не факт, что...
Да, ну,
Ну, Ольга, как? Ну, это звучит с общественного, ну, с общественного СМИ, да? Вот такие вот выступления. И люди, естественно, сидят и думают, ну да, вот как Арли сказал, а если там кто-то попробует, да? А чего нам ждать?
Да, ну, мой ответ очень простой. Если мы говорим, что кто-то девальвирует, тогда там есть и имя, и отечество. И здесь имя и отечество есть Дональд Фредерович. Значит, который девальвирует НАТО в глазах всего мира. И здесь, конечно, и смотря на то, как, что происходит в Вашингтоне, в США в частности, я думаю, что если это так будет продолжаться, потому что в добавку того, чтобы высказание о том, что сейчас США нежели будет выходить из НАТО, есть и заявление о том, что они вообще хотят закрыть федеральный резерв, чтобы уничтожить доллар. Это тоже они уже поставили как законопроект в Конгрессе США. Так что через, если они будут продолжать в таком же скорости, через 3 месяца мы не должны будем спрашивать вопрос, нужна ли нам помощь США, но мы должны будем сочувствовать США, что они свою возможность быть лидером мира уничтожили уже, но потом, если у них понадобится помощь на мексиканском рубеже Мексика и США, может быть, нам надо будет пойти им на помощь, потому что они и сами себе не могут помогать.
Карлис, волшебный пендель, так бы я сказала по-русски, как это выглядит, да? Это то, о чем говорил Вейко. Ну, почему так? 3 года, я понимаю, мы бы жили в мирное время, и вот да, вот пришел Трамп и сказал, вот вам волшебный пендель, но в Европе фактически идет война 3 года. Зачем он нужен был, этот волшебный пендель? Почему без него нельзя было что-то, ну вот как бы понять, что угроза, она рядом?
Потому что война не в Европе, то есть не в Европейском Союзе, а в Европейском континенте, в стране, которая не участник НАТО и не участник Европейского Союза. То есть в этой ситуации это тоже все время надо понимать, что реакция, то же самое байденский подход, всегда надо балансировать реакцию, потому что мы понимаем, что США и Европейский Союз, в принципе, намного больше, чем Россия. То есть в этой ситуации, если ты помогаешь, тогда тебе надо осторожно помогать, потому что в один момент... Потому что ты понимаешь свою силу. Ты понимаешь свою силу и что ты можешь сделать, и то, что все-таки тот же самый, который нападает, тот же самый, который хулиган, Тот в этой ситуации, он может сделать еще побольше глупостей из-за того, что он побоится полиции, которая вдруг подойдет. Да? И в этой ситуации, то есть, ну, в этой, понимаете, кто в этой аналогии кто, и то есть этот вопрос надо было все время байденская администрация учитывала. В данный момент тот же самый вопрос насчет того, как и где и почему мы все время... Но это уже другой вопрос, почему Европа все время этот будильник ставила на снуз.
Это очень интересно.
И давайте еще 3 минуты поспим, давайте еще 5 минут поспим, там 3 года поспим, еще 5, следующий президент, все будет нормально. Потому что это деньги. И тут появляется вопрос. Это уже мы здесь уже видим, что, в принципе, деньги отнимаются у разных культурных программ, у разных программ, которые в этот момент... И деньги отдаются чему? Обороне отдаются, да? То есть где Европейский Союз может занимать деньги, где страны могут занимать деньги, чтобы покупать оружие, это так и получается. Но есть и вопросы, в которых, в принципе, надо переделывать всю структуру, в которой находится сообщество в разных странах. Те же самые немцы, но они вообще думали, что все, они свое им по голове надавали за они... то, что они наделали.
Да, они отмолили свое. Они...
И они поменялись, они уже дружелюбная страна, которая уже ни с кем никогда воевать не хочет и не будет. И вдруг ситуация меняется, что им уже говорят, а немцы, а где вы? Нам нужна ваша помощь. Где ваши солдаты? Это же большое изменение. Три поколения немцев выросло с идеей, что нам нельзя никогда никого не нападать больше. Мы сделали очень плохо, и мы за это мы свою ошибку поняли. Да? И в тот момент, что ну, давайте меняем все. И тут то же самое с обществом. Даже здесь мы, в принципе, в данный момент все-таки... Тут вопрос был в том, что у нас надо возвращаться к армии, которая к призыву.
Да, вчера, по-моему, Ренкевич об этом сказал, там 38 тысяч
38
человек,
то,
а сейчас 20.
Или 33, в данный момент 20, 31 это то, что надо было, но хорошо было бы 38. В том-то и дело. Но тут появляется вопрос, что, в принципе, многим из нас, особенно мужчинам, в принципе, ну ладно, я уже старый, но для армии, хотя нет, вообще-то нет, никто не старый, сколько только может.
Ну, женщины может. Тоже еще.
И женщинам то же самое. Тут появляются вопросы. Каждый задает себе вопрос. Поступать мне в армию, может быть, что случится с моей жизнью, которую я живу в данный момент? То есть, ну, это идея, в которой голове не только здесь у нас, но и у всех остальных в Европейском Союзе. Что, в принципе, что это означает? Означает ли это то, что я должен покинуть свою работу, и я сейчас все буду военнослужащим? Что это означает? Что мне делать? Жизнь меняется. Никому не нравится, когда жизнь, которая запланирована, вдруг меняется из-за
Конечно.
Каких-то обстоятельств, которые... Ну и вот и этот момент. И потому и европейские лидеры очень долгое время, в принципе, ну, США ты построила вот эту систему, что защищаешь нас, ну, тогда и защищаем, и... Ну, будет проблема, будет. И это, кстати, позитивная вещь того, что этот кризис, в принципе, дает... Европейский Союз всегда развивается, когда кризис.
Через кризисы, да?
Через кризисы. Но по-другому нельзя вообще никак, как это очевидно. Да, и в данный момент, в принципе, та же самая оборонная система, которая Европейский Союз, в Европейском Союзе создается, и... Очевидно, наверное, будет и дополнительные права давать европейским институциям, потому что они, в данный момент у них нету прав там решать и принимать решения насчет военной и оборонной системы. То есть, ну, это то, что, где мы пришли. И что, как эта ситуация должна развиваться.
Я с вами согласна, потому что, знаете, я даже по Латвии сужу, вот эти политики, которые проповедуют увеличение расходов на военные бюджеты, они не популярны, не особенно популярны среди населения, потому что население эти расходы не понимают. Ну, напрямую оно их не касается. Вот когда говорят, у нас есть деньги, вот лишние 300 миллионов мы вам пенсии повысим, прекрасно. Угу. А когда говорят, мы купим там, я не знаю, там какую-то минометную машину, да. Вот это вообще никак. Ну, и поэтому это и в Европе, наверное, было то же самое, и поэтому это все тормозилось, и вот этот волшебный пендель был нужен. Вопрос пришел про Украину. У меня есть он тоже, но, Вейка, слышите нас? Да. Пишет наш слушатель. А вот, может быть, это Украина виновата в том, что сегодня происходит. Если бы они не захотели в НАТО, то сейчас и войны бы не было. И тут я, наверное, это популярное мнение, я тоже его часто слышу. И в этом
это
плане...
Это кремлевское.
Ну, наверное. Ну, какое есть, такое и есть. Да, что вот Россия, Украина попросилась в НАТО, из-за этого все началось. Да? То есть есть такое мнение в обществе. Я не знаю...
Но... Я думаю, что здесь люди читают высказывания Кремля, потому что
ну, конечно,
это то, что Кремль говорил во время советской оккупации, и то, что Кремль продолжает и сегодня говорить. Но есть разница между странами, которые заявляют, что они хотят стать членами Североатлантического Союза, и они должны там множество критериев выполнить. И разница между другой страной – это сегодняшняя Россия, которая опять хочет стать империей. Так что это на двух весах очень очевидно.
Да. Да, я хотела бы вопрос задать. Это был не вопрос, это вот мнение, реплика нашего слушателя, который, видимо, да, слушает российский канал, который в Ютубе можно наверняка найти, их там полно, и видно, там вот до сих пор это все происходит. Вопрос все-таки был, смотрите, Трамп уже заявил, что нет, Украину не возьмут в НАТО, но, на ваш взгляд, может ли Украина быть таким партнером, скажем, НАТО, почему нет? Вот мы видим, что в Израиле было, Израиль тоже не в НАТО, но при этом Америка его защищает, да, предоставляет эти зонтики воздушные, и всяческим образом пытается, ну, вот как бы выразить поддержку. И быть как будто как при НАТО, это не совсем член, это возможный сценарий?
Я это к тому же вопрос. А Беларусь что?
Сейчас. Вейка, слушаем. Сейчас Вейка скажет, да.
Угу. Да. Это возможный сценарий, но это был возможный сценарий при президенте Байдене. С президентом Трампом, я думаю, что проблема с самой США будет. И мы еще не знаем, как она будет в НАТО или вне НАТО. Так что мы сейчас живем в очень интересное время, mm-hmm. такое же, как после 20 августа 1991 года, после провала ГКПЧ. Значит, мы видим, как меняется архитектура безопасности Европы перед нашими глазами. Через две недели, месяц мы увидим уже совсем другую ситуацию и посмотрим, как это будет выглядеть. Но отвечаю очень коротко на ваш вопрос. Да, эта возможность есть, но при президенте Байдене эта возможность была. Сейчас при президенте Трампе такая ситуация не решается, потому что у нас есть проблема 47-го президента, потому что у него не нравится демократия, и он эту демократию уничтожает у себя дома в США.
Сейчас, кстати, видела тоже, не помню уже где, в каком-то стриме, что все-таки украинская армия может заменить американскую в Европе и стать вот таким вот контингентом. Я уж тоже не знаю, насколько...
100% согласен с этим.
Да. Согласны, Карлес?
Нет.
Нет, да? Вот это вы разошлись во мнениях,
это,
да?
Мы разошлись, но это не, мы не разошлись, а потому что, я думаю, мы с... То, что Вейка говорит, это то, что есть возможность украинской армии это делать есть... Но это почему мне не нравится? Потому что, ну, почему и Украина должна защищать Европу? Европа сама, у Европы самой есть страны, которые участвовали в войнах, и которые очень сильные, опять, ядерные державы. То есть в данный момент почему маленькой в этой ситуации Украине надо защищать Европу, и как это высказывается на свое, вообще на... Это было предложение, кстати, Зеленского самого в его мирном плане. Но насчет вопроса, который на вступление Украины в НАТО, и потому Россия напала, это кремлевская позиция, тогда вопрос в том, Беларусь никогда не говорила, что она хочет в НАТО поступать. Так и так, Россия ее оккупировала. То есть, ну, аргумент не выдерживает критики, что Украина сама виновата из-за того, что вот вдруг. Финляндия, Швеция, очень многие страны поступали в НАТО. Несмотря на то, что Кремль говорит, НАТО оборонный альянс. НАТО ни на кого не нападает, особенно на Россию в этот момент. И ни в другой момент там планов не было на Россию нападать. В этой ситуации то, что Кремль видит, что вот на них все нападают со всех сторон, что у них там паранойя по всей программе, это ихняя проблема. С ними сколько, с тем же самым Путиным, десятилетиями пытались работать и немецкие, и французские, и нидерландские, и американские, все страны. Сколько говорилось насчет того, чтобы Россия модернизировалась в 2000-е годы, когда еще Медведев был президентом. Сколько давалось возможностей, сколько рук было потянуто России, чтобы, в принципе, Россию внедрять в восточное сообщество. Это решение Путина, почему, где и как, и что он решил, и как он решил свою страну ею руководить. Mm-hmm. Почему он решил то, что нет, модернизация нам не нужна, нам нужны какие-то территории для... И зачем?
Вопросы. Давайте уделим внимание вопросам. Вейка, может быть, вы ответите. Как ваши эксперты, допускают ли они сегодня в связи с ситуацией в Украине, что непонятно, чем кончится, провокации и на нашей территории? То есть именно не война имеется в виду, а провокации, которые могут
быть...
Спрашивает наш слушатель.
Провокации уже, да-да. Очень хороший вопрос. Простите, я перебивал вас. Ну, провокации были уже в Чешской Республике, в Польше, в Финляндии, множество стран Евросоюза. И я думаю, что провокации возможны и в Латвии, потому что наше бюро внешней разведки об этом писало в своем годовом отчете. И те люди, которые хотят это прослушать, я советую посмотреть дискуссию с бывшим руководителем внешней разведки Янисом Кажуцинчем в латвийском телевидении, где он очень четко это обозначил. Так что то, что гибридная война происходит, то, что провокации возможны, это абсолютно четко, да.
Вопрос сложный, тоже провокативный, спрашивает наш слушатель в WhatsApp. Не кажется ли вам, что ситуация в Украине похожа на ситуацию в Латвии в плане этнического состава? Не станет ли это причиной для возможного нападения? Карлес. Да, сложный вопрос такой.
Я это говорил уже много лет назад, что Путину не нужен процент населения, Путину не нужны 100 тысяч человек на улицах. В принципе, ему хватает и пару десятков активистов, которые он может по телевидению показать, как это масса. Он это самое сделал в Украине, Донецк и Луганск в 2014-2015 году, когда он это вся война начиналась, он уже эту тактику использовал. Потому я бы не хотел бы... Я думаю, что те, которые русскоязычные люди, живущие в Латвии, понимают очень хорошо, что они могут потерять, если вдруг придет сюда Кремль. То есть они очень хорошо понимают, что то, что творилось в Украине, там воровали все, что не привязано, то же самое случится здесь. Дома потеряют абсолютно все. Свое имущество потеряют, и жизни потеряют абсолютно все. Там никто не будет
бомба
считаться...
Бомбы не выбирают, куда, на кого...
В Украине русских, этнических русских погибло достаточно, чтобы этот аргумент, что вот ну, мы там будем защищены от Кремля, что Кремль... Это не выдерживает критики
да.
вообще.
У нас мало времени, успею парочку вопросов. Вейка спрашивает наш слушатель. Как вам кажется, является ли сегодня Сувалский коридор одним из слабых мест для обороны Балтии, и есть ли планы что-то сделать в этом направлении?
Абсолютно нет, потому что это анклав Восточной Пруссии, который до сих пор называется Калининградом, это проблема России после вступления Швеции, Финляндии в НАТО.
Карлису вопрос. После того, как вы сказали, что нужно будет больше вооруженных сил в Латвии, мне стало страшно за своего сына, пишет наша слушательница. А к чему еще готовиться? Пусть эксперты расскажут поподробнее, спрашивает наша слушательница Елена.
Береженного Бог бережет.
Что еще? Да? Есть, чего ждать?
То есть в этой ситуации береженного Бог бережет. То есть в этой ситуации не надо бояться. Не надо бояться. Надо, к сожалению, мы живем в мире, в котором нам надо готовиться. Если мы будем готовы к любому сценарию, тогда этот сценарий не произойдет. Потому что чем сложнее будет кому-нибудь напасть на балтийские страны, на наше общество, если наше общество будет единым и готовым бороться за страну и за свою жизнь, за свое имущество, за свой способ жизни, тогда в тот момент никто на нас нападать не будет. Это ситуация, в которой так и находится. Нападают на слабых, на тех, которые бегут, нападают на тех, которые не хотят сами за себя постоять. Эта тактика была кремлевская уже десятилетиями, если не столетиями.
Ну и последний вопрос тоже, Вейка, может быть, коротко ответите. Надо ли сделать так, чтобы на НАТО мы зарабатывали, а не только тратили? Я не знаю, какая сейчас ситуация, пишет наш слушатель в WhatsApp, к сожалению, без имени он написал. То есть, ну, зарабатывать, так, да. Что сейчас и как?
100% согласен. И то, что мы производим совместно с финнами свои, значит, патрии, то, что мы делаем свои дроны и сейчас будем делать еще множество вещей, это самый лучший ответ на то, что мы должны зарабатывать на оборону.
Но при этом, смотрите, если говорить об Украине, то там, по-моему, за 3 года все-таки наладили производство, такое военная промышленность налажена, и те же дроны пока, я понимаю, они свои используют, да, то есть мы пытались быть коалицией дронов, но при этом там у них, по-моему, свое сейчас вооружение есть. В этом плане.
Ну, каждый строит свое, и это и есть мощь НАТО, что это не какое-то абстрактное существование, потому что каждый член НАТО заботится о своей обороне. о своей оборонной промышленности. И сейчас о чем мы говорим, чтобы Европа сама занялась своей оборонкой.
Спасибо большое. Вопросы продолжают приходить, но у нас нет времени. Нам нужно Карлиса отпускать, который уже бежит буквально на следующую встречу. Давайте я еще раз представлю. Спасибо огромное Карлису Буковскису, директору Латвийского института внешней политики. Спасибо большое. Прощаюсь с вами. Нужно вам бежать. До свидания. И Вейкас Политису, политологу, тоже за подробный анализ ситуации по поводу НАТО, будущего. Зонтик это наш или не зонтик? Вот об этом мы сегодня говорили, но выяснили все-таки, что не надо преждевременных выводов, не надо паники, надо делать то, что от нас зависит, и просыпаться, как сказали многие эксперты после того, как на днях, по-моему, в понедельник Европа объявила о новом объемном пакете, который будет направлен на военную, на оборону, на военную мощь, 800 миллиардов евро. Будем надеяться, что это начало для перемен. Спасибо большое. Провела передачу Ольга Князева, продюсер выпуска Валентина Артеменко, оператор прямого эфира Уна Гулбе. Завтра Анна Строй подведет итоги недели. А я прощаюсь с вами до понедельника.
Открытый разговор. Площадка для обмена мнениями по самым важным темам с Ольгой Князевой на Латвийском радио 4.